кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Кредитный портфель России показал сильную устойчивость к шокам от пандемии коронавируса и падения нефтяных цен. Россия на раннем этапе пандемии показала себя намного лучше, чем многие развивающиеся и развитые страны, заявил вице-президент международного рейтингового агентства Moody's Эван Вольман. Эту и другие новости мы обсудим с генеральным директором аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павлом Самиевым. Он с нами на связи. Павел, здравствуйте.
Да, добрый день, здравствуйте.
Как вам оценка агентства Moody's? Прежде всего, хотелось бы понять, насколько она, что называется, реалистична, а может быть, в какой-то степени комплиментарна по отношению к российским властям?
Ну, там еще, кроме того, что было озвучено, есть еще ряд оценок в этом отчете, который опубликовал агентство. Там, конечно, не все так радужно, на самом деле. Но в целом, действительно, можно согласиться с тем, что мы проходим с точки зрения финансовых показателей, с точки зрения качества кредитного портфеля у банков, ну и других таких макропоказателей, проходим сейчас достаточно хорошо весь этот коронакризис. В общем-то, действительно, некоторый оптимизм даже есть. Поэтому здесь можно согласиться с этой оценкой, тем более, что обычно рейтинговые агентства, в частности Moody's, достаточно консервативные в оценках, поэтому это хорошо, что так они видят.
А можно чуть подробнее тогда развернуть риторику Moody's? Кредитные портфели, как они, в общем-то, меняются под воздействием внешнего негатива? Как ведут себя банки, прежде всего? Становятся ли банковские продукты дороже для потребителей?
Ну, прежде всего, влияние с двух точек зрения. Первое, это, конечно же, ухудшение качества обслуживания портфелей и платежной дисциплины. Понятно, что многие заемщики, это касается юридических лиц и частных заемщиков, конечно же, у них ухудшается их финансовое состояние, они действительно имеют меньше возможностей обслуживать кредиты в срок. Но, с другой стороны, возникает программа поддержки, кредитные каникулы и так далее. И вот это то, что мы, собственно, видим в России сейчас. Действительно, кредитные каникулы, различные льготы, послабления, пролонгации кредитов, они, в общем-то, поддержали заемщиков. Другой вопрос, что мы еще всю картину, конечно же, не увидели. Мы должны дождаться, мне кажется, как минимум итогов года, чтобы точно уже понимать, как сказалось на заемщиках и на портфелях банков вся эта история. В целом, вот эти два эффекта, то есть, с одной стороны, конечно же, ухудшение качества обслуживания, но с другой стороны, поддержка, которую оказывает и государство, и банки, со своей стороны тоже, они поддерживают заемщиков. Поэтому в результате сейчас мы видим, что просрочка растет не так сильно, довольно-таки большой объем кредитов пролонгирован, и будем надеяться, что заемщики смогут справиться чуть позже с этими долгами, когда у них улучшится их финансовое состояние и доходы.
Вы сейчас говорили о заемщиках промышленных предприятиях, юридических лицах, я правильно понял?
Речь, конечно, идет о всех заемщиках, то есть тут и малый бизнес, который в основном представлен торговыми предприятиями сферы услуг, и это как раз тот бизнес, который испытал удар весной, когда многие предприятия не работали, это именно сфера услуг, рестораны, кафе и так далее. Промышленные предприятия не все пострадали, то есть есть отрасли, которые работали как и раньше, даже некоторые есть отрасли, которые, наоборот, даже выросли в этот период. Ну, а частные заемщики, физические лица, конечно же, тоже испытали определенное давление. Ну и с точки зрения их зарплат, потери определенные были, поэтому они тоже нуждались в кредитных каникулах, и многие из них получили такую возможность.
Ну а с другой стороны, продолжая разговор о просрочке, мы слышим о том, что достаточно много россиян не обслуживают вовремя свои обязательства перед микрофинансовыми организациями, перед банками. Ряд, значит, секторов достаточно критично показатели генерирует. Moody's это как реагирует вообще на это?
Ну, действительно, проблем, конечно же, есть. Нельзя сказать, что не ухудшилось совсем качество обслуживания долгов, тем более некоторые отрасли, такие как микрофинансовый рынок, там ситуация действительно несколько хуже, чем, например, в банках. Например, потребкредитование у банков хуже ситуация, чем, допустим, в ипотеке. То есть это разные заемщики, разные их качества. И кризис, не кризис, падение доходов или обычная нормальная ситуация, стандартная, всегда разница у различных клиентов, у различных клиентских сегментов, она разная. Конечно же, в ипотеке, например, там просрочка до сих пор меньше 2%, причем существенно ниже, чем даже в подавляющем большинстве стран мира. И даже до кризиса. А в потребкредитовании, ну и тем более в микрокредитах, конечно же, просрочка гораздо выше. Но это просто другой клиентский сегмент, другие требования к заемщикам.
И это совершенно другая модель, да, на которой, в общем-то, организаторы этого бизнеса микрофинансово тоже рассчитывают. Там, условно говоря, как говорил один мой хороший знакомый, работавший в этой организации, он признавался, что ну вот мы, если из 10 кредитов будем считать, что 5 обслуживают, мы и так будем в огромном плюсе. Вот примерно так.
Да, совершенно верно, конечно же, потому что ставки по таким кредитам гораздо гораздо выше, чем, допустим, по той же ипотеке или автокредитованию. Они отличаются в разы, даже на порядок. Это у нас очень сильная разница, потому что действительно туда закладывается тот самый риск, что будет много просрочек, будет много невозвратов. Но в совокупности, если модель устроена правильно, и даже при большом количестве просрочки, при большом количестве плохих заемщиков, все равно это оправдано, потому что ставки настолько высоки, что они покрывают этот риск. А ипотека, наоборот, ставки сейчас на историческом минимуме, очень дешевая ипотека в России, но и просрочка низкая, поэтому банки готовы давать ипотеку и дальше.
И еще одно заявление господина Вольмана. Агентство Moody's указывает, что темпы снижения ВВП России в первом полугодии этого года, если сравнивать с показателем 2019 года, были ниже, чем у других стран. В этой связи что прежде всего заметно? У соседей, так сказать, хуже развивается или мы падаем не так заметно?
Здесь надо посмотреть на то, что происходит в мире, в разных странах. Все страны можно условно разделить на три группы, как мне представляется. Первая группа — это отдельно стоящий Китай, потому что это та страна, которая уже начиная со второго квартала показывает положительную динамику ВВП, рост экономики, рост доходов населения, рост выручки подавляющего большинства отраслей. То есть там восстановление экономики уже началось, ну, примерно с мая этого года, что, в общем-то, удивительно, с учетом того, что последствия коронавируса, получается, там были буквально 2-3 месяца. Ну, с другой стороны, понятно, что там, в общем-то, и динамика заболеваемости резко упала, и поэтому экономика смогла вот восстановиться быстро. Это отдельный случай, он не похож на другие страны. Второй случай — это западные страны, как правило, Европа и США, и еще ряд других стран высокого уровня развития, они показывают очень плохую динамику. То есть там разные темпы падения, везде падение, то есть роста, конечно, нигде нет. Но глубина падения разная, да, США глубина падения очень высокая, например. Но с другой стороны, там большая сфера услуг и очень большой объем тех предприятий, которые как раз-таки пострадали сильнее на фоне ограничений. Третья группа стран — это такие страны, как Россия, еще несколько стран буквально есть. Как правило, это чуть меньший уровень развития, чуть меньше доля тех же услуг и такого транзакционного сектора в экономике, но они и пострадали чуть меньше. Опять же, из-за этого плюс больше доля крупных предприятий, больше доля государственного сектора. Тоже надо иметь в виду, что все-таки наш минус, который у нас традиционно в экономике присущий, низкая доля малого бизнеса, высокая доля крупных организаций, он здесь оказался плюсом определенной степени, потому что пострадал как раз малый бизнес, прежде всего, и в Америке, и в Европе, и сфера услуг. В России она имеет чуть меньшую долю ВВП, но и глубина падения у нас меньше. Но в целом, конечно, все позитивно. У нас есть хороший запас прочности, у нас нет такого давления на бюджет, как в других странах. Поэтому мы проходим действительно достаточно позитивную всю эту историю.
Идем далее. Потребительская история. Индекс Ивановых. Доля россиян, которые стремятся экономить на еде, в третьем квартале сократилась до 62%. Это минимум за последние 6 лет, сообщает Сбер по итогам исследования потребительских настроений россиян. О чем говорит вам этот показатель, этот индикатор?
Ну, здесь нужно смотреть, конечно же, на динамику за больший период времени, потому что сейчас такие колебания резкие всех этих показателей, в том числе потребительской активности и структуры трат, потому что здесь сказалось, с одной стороны, что в течение нескольких месяцев у нас были серьезные ограничения, такое сильное искажение структуры расходов потребителей, их ожиданий, их предпочтений, а потом, наоборот, резкий возврат к некоторой старой модели, но при этом понятно, что есть и отложенный спрос, и какие-то отложенные потребности. Поэтому последние два квартала, честно говоря, потребительское поведение, оно, скажем так, выглядит не совсем естественным. Нужно будет дождаться, наверное, как будет в конце года себя вести, в том числе этот индекс. Я думаю, что сейчас вот после некоторого резкого всплеска отложенного спроса во многих секторах и потребители и с точки зрения затрат на продукты, и на различные товары повседневного использования и на услуги, они снова переходят к некоторому режиму экономии. Вот сейчас мы как раз это заметим, я думаю, скоро. И потребительская активность несколько падает. Но это как раз такой вот эффект обычно после ограничений и их снятия, резкий всплеск и снова торможение. А дальше нужно будет смотреть.
Ну, то есть такая вот нестабильная история. Один квартал чуть вверх, второй квартал чуть вниз. И лично вот мне кажется, что, ну, не то чтобы сильно много людей экономят на еде, да, я имею в виду, что в динамике-то это, ну, не так заметно. Вот Сбер указывает, что доля людей сократилась. Ну, хотя, в принципе, 62% это очень много, это две трети россиян, получается. С этой стороны, если взглянуть, то тогда показатель довольно тревожный.
Ну, с другой стороны, тут же тоже субъективный момент, потому что значит экономят? Это оценка самих потребителей, в общем-то. И человек может, на самом деле, покупать достаточно много и на большие суммы и считать, что он при этом экономит. А с другой стороны, человек, который реально экономит, может говорить о том, что он не экономит на еде. Уж на чем точно не экономит, так это на еде. И это вопрос, он субъективный. Так же, как и еще целый ряд таких показателей, которые демонстрируют потребительское поведение, если это именно не статистика покупок, не статистика объемов затрат на продукты, на какие-то другие товары, то все это субъективно. Это показывает в том числе некоторые ощущения от того, что сейчас происходит, да, как какое-то ожидание, что будет ли лучше или хуже, будут ли расти доходы, будут падать, возможно ли будет дальше увеличиваться расходы на те же продукты, или наоборот, придется еще как-то ужиматься, как говорится. Поэтому это все субъективно, и здесь скорее зависит от того, как люди ощущают себя сейчас в текущей ситуации.
Согласен полностью. Главное, чтобы потребительская корзина не стала золотой в прямом и переносном смысле. А вот что касается золота, поступило достаточно любопытное сообщение от российской горнорудной компании «Полюс», которой принадлежит неиспользуемое месторождение золота «Сухой Лог» в Сибири. Так вот, «Полюс» похвастался, что запасы драгметалла там самые большие в мире. Прежде всего, вот получается так, что цены 1900, да, сейчас, не 2000, как мы видели ранее. Хотелось бы понять вообще, как эта новость на рынке воспринимается, как она усваивается.
Ну, такие новости, конечно, они сказываются прежде всего на потенциальной оценке самой компании, ее перспектив и ее стоимость и так далее. То есть это с точки зрения отдельной компании, которая демонстрирует какие-то новые данные по запасам, например, и потенциале своего роста, в общем-то. С точки зрения мирового рынка золота, ну, сложно сказать, как это отреагирует, в принципе, рынок. Я думаю, что сильно не отреагирует, потому что здесь скорее речь идет о какой-то такой далекой перспективе и только лишь потенциале. Но надо сказать, что, опять же, рынок золота достаточно странно себя вел вообще, в принципе, последний год. С одной стороны, такой ралли, то есть очень быстрый такой рост стоимости, который причем сопровождался падением спроса на золото физически для промышленности, потому что понятно, что первый и второй квартал показали резкое сокращение спроса на золото с точки зрения нужд промышленности. Это большой, в общем-то, объем спроса был. При этом в этот же период золото очень быстро росло, ну, понятно, как некий такой защитный актив, в который инвесторы вкладываются, когда ожидают волатильности, ожидают нестабильности на других рынках, на фондовом рынке и так далее. Но, с другой стороны, все-таки большинство аналитиков склонны считать, что мы достигали таких пиковых значений, и, в общем-то, дальше, даже при нестабильности рынков, при всех тех угрозах, скажем так, рисках и там выборы в США и еще куча всего, конечно же, все равно вряд ли можно ожидать дальнейшей такой динамики, как была весной по золоту все-таки. Поэтому, наверное, здесь умеренный прогноз, а вот эти сообщения о крупных запасах, конечно же, это позитивная новость, безусловно, для нас и для компании.
Другое дело, что никто, я так понимаю, не аудировал, да, эти запасы. Должна же пройти какая-то оценка активов, меняемая аудиторская экспертиза, соответственно, из тройки крупнейших мировых аудиторов, как минимум, да, должны приехать, посмотреть, оценить.
Да, совершенно верно. То есть должен быть какой-то оценщик. Не обязательно, конечно, тройка крупнейших аудиторов, но кто-то из авторитетных на рынке оценщиков.
Ну, как вариант, тройка, да, это самый респектабельный вариант.
Да, конечно, да. И, безусловно, только после этой оценки уже можно будет говорить о том, что к этому будут относиться серьезно, и мировой рынок каким-то образом может отреагировать. Теоретически, опять же, потому что это все-таки вопрос скорее такого очень далекого потенциала, чем, скажем так, влияние на рынок в ближайшей перспективе. С другой стороны, понятно, что никто не заинтересован в том, чтобы какие-то отдельные месторождения разрабатывались очень быстро для того, чтобы уронить цену, да, то есть понятно, что если берем любой актив, неважно, любой, в общем, любой рынок, то слишком быстрая разработка запасов, и, соответственно, если они выбрасываются на рынок очень быстро, то, конечно же, это негативно сказывается на стоимости. Никому это не нужно, понятно, что если даже будут подтверждены эти данные, и дальше это будет разрабатываться, то это будет очень длинный период, и не будет резких колебаний, очевидно.
Последний вопрос. Выборы 3 ноября. Золото пойдет вверх или вниз после итогов выборов?
Да, тут вопрос может показаться, скажем так, что какое-то влияние на рынок окажет, кто будет, собственно, выбран, победит на этих выборах. Но на самом деле нет. Ведь у нас очевидно, что уже сейчас такие предпосылки, что после выборов будет сильная неопределенность, и очевидно, что любой из тех, кто проиграет, по крайней мере, формально, как это будет объявлено, будет не согласен с итогами, да, независимо от того, кто это будет. И, значит, нас ждет достаточно такой мощный период неопределенности, который будет влиять на все рынки. По идее, золото в этом смысле должно расти после этого, потому что само по себе появление сильной неопределенности на инвестиционных рынках и влияние на фондовый рынок будет как раз способствовать тому, чтобы инвесторы переходили в защитные активы, в том числе в золото. Поэтому, независимо от результатов, с учетом того, что это будет сильный фактор неопределенности, я думаю, что золото вырастет.
Спасибо большое, Павел.
Спасибо.
Генеральный директор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.